Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередной выпуск программы радиостанции «Радонеж». Этот час откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 12-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 24 августа исполнилось 15 лет со дня блаженной кончины протоиерея Николая Гурьянова, известного старца с острова Залит. Елена Смирнова побывала в Пскове, где интересными воспоминаниями о дорогом батюшке поделился с ней писатель Игорь Смолькин. И об этом вы услышите сегодня примерно через 10 минут.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, протоиереев Алексия и Владимира, иерея Владимира, диакона Иоанна, болящего младенца Дарии, болящей Людмилы, Любови, Владимира, Антонины, Сергия, Марины, Лидии, Галины, Нины, Виктора, Виталия, Алексея, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Любови, Ильи, Артемия, Михаила, Нины, Анны, Екатерины, Галины, Ольги, Марии, Александра, Алексея, Евгении, Ирины, Евгении, Ксении, Валентины, Галины, Михаила, Антонины Параскевы. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши труды и жертву радиостанции «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 9 зачало, 2 глава, стихи с 18 по 22. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, — спрашивают Господа, — а твои ученики не постятся? Фарисеи постились дважды в неделю, а ученики Иоанновы, может быть, и больше. Не было ничего плохого в том, что они постились. Это было скорее похвально. Плохое было в том, что они строго следили за другими, требуя, чтобы те следовали их воздержанию, и осуждали их. Они видели, что Христос и его ученики были постоянно в окружении мытарей и грешников, и делали вывод, что они не постятся. Слишком строгий взгляд всегда подозревает худшее. И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься». Христос предлагает образ брака, который должен был быть хорошо понятен для вопрошающих. Он говорит о женихе, в котором мы узнаем его самого, и о брачном пире, который скоро должен начаться. В Ветхом Завете пророки изображали союз Бога с Израилем такими же словами. Исаия описывает торжество, уготованное Господом для всех народов земли, собранных в Иерусалиме, на праздник, которому не будет конца. Сроки исполнились, праздник, возвещенный Исаией, начинается. На этой брачной трапезе Христос сам — жених и устроитель ее. Царство Божие является браком Агнца с теми, кто приемлет его благовестие. Апостол Павел пишет христианам Коринфа: «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». И мы помним притчу Спасителя о том, что Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. В этом смысле ученики Христовы — друзья жениха, ответственные за устройство праздника и за поддержание на нем радостной атмосферы. Сейчас не время для них стоять с постными лицами. Позднее у них будет время для печали, когда прервется праздник. Господь говорит, что всему свое время. Нельзя возлагать тяжкое бремя подвигов на только что вступивших на духовный путь. Последствия этого могут быть такими же, как при вливании вина молодого в мехи ветхие или пришивание заплаты из небеленой ткани к ветхой одежде. Этими двумя сравнениями Господь призывает к рассудительности. Необходима однородность. Иоанн Предтеча и фарисеи проповедовали суровость, однако с возвещением Царства Божия открывается новая эпоха, которая требует нового отношения. Это ни в коем случае, конечно, не означает, что посты теперь упраздняются. Сам Господь, прежде выхода на служение спасения рода человеческого, постится 40-дневным постом, давая на все века образ верным. И ныне Церковь из года в год предупреждает своих чад: «Аще кто не постится во святую Четыридесятницу, да никак же причаститься». Речь идет о причастии тела и крови Христовых, Его креста и воскресения. Приходят дни, когда отнимется от нас жених, и печаль поста любящих Господа превосходит все подвиги учеников Иоанновых и фарисейских. Но и среди этой печали уже присутствует радость, которая заполнит собою все до конца, когда Церковь, встречая своего жениха, победителя ада и смерти, внезапно окажется на пасхальном пиру веры. Потому и говорят: «Поститься на Пасху — такой же темный грех, как не поститься в Великую Пятницу».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова, которая побывала в древнем русском городе Пскове, и хочу представить вам несколько своих передач. Сегодня вы услышите беседу с известным православным писателем Игорем Смолькиным, которую вы также знаете под псевдонимом Игорь Изборцев. Это автор 17 книг прозы и публицистики, среди которых «Я помолюсь за вас», «Встреча с отцом Николаем Гурьяновым», «Да любите друг друга», также про батюшку Николая, «Врутся твои, Господи», это о подвижниках благочестия Псковской земли, «Ратник духовный», «Под покровом апостола любви», «Ангел беспечальный», «Роман, повести, рассказы», «Служитель святыни», «Ратник духовный» и многие другие. С 1999 года и доселе он является автором-составителем известного вам православного календаря «Год души», одного из самых многотиражных в России. Также он председатель приходского совета храма Воскресения Христова в Орлецах, а с 2005 года избран председателем правления Псковского регионального отделения организации «Союз писателей России», секретарь правления Союза писателей Российской Федерации, член Всемирного русского народного собора, а также член Высшего творческого совета Союза писателей Союзного государства России и Беларуси. С 2014 года является членом Международной ассоциации писателей и публицистов. Также является действительным членом, академиком Академии российской словесности и Петровской академии наук и искусств. Игорь Александрович – лауреат многих литературных премий, среди которых премии имени Сергея Нилуса, имени святого благоверного великого князя Александра Невского, Шишкова, литературной премии Саратовской области имени Михаила Алексеева и премии администрации Псковской области, лауреат Всероссийской литературной премии «Отчий дом» братьев Киреевских, а также литературной премии имени Расула Гамзатова, дипломант Всероссийской историко-литературной премии Александр Невский. Игорь Смолькин является также председателем жюри Всероссийской литературной премии Лескова «Очарованный странник», Всероссийской литературной премии за лучший художественный перевод «Словес, связующая нить», литературной премии «Доброе небо». Живет в Пскове. Здравствуйте, дорогой Игорь Александрович! Рада вас вновь видеть на псковской земле. Я помню, как вы мне когда-то очень помогли при подготовке моих книг, посвященных протоиерею Николаю Гурьянову. У вас и у самого вышли книги о нем, и даже фильм, и много публикаций. И мне бы хотелось, чтобы в этом году, когда мы 24 августа отмечаем 15 лет уже со дня блаженной кончины батюшки, вы поделились с нами своими воспоминаниями о встречах с ним. Когда вы впервые с ним познакомились?
Летом 1993 года у меня в жизни наметились важные перемены. Мне предстояло стать редактором вестника Псковской епархии «Благодатные лучи». Владыка меня благословил. Но поскольку я не имел опыта такой вот работы именно, когда-то в газете работал корреспондентом, но это была светская газета. А здесь совершенно другой уровень, другие задачи, более ответственные. Поэтому я испытывал некоторую нерешительность. Мой духовный отец, протоиерей Михаил Мельник, меня благословил поехать к отцу Николаю. Он сказал, вот езжай. У меня было два. У меня был духовный отец, как бы, вот, который мне ходил постоянно на службу, на исповедь, причащался в Пскове. А к отцу Валентину мы ездили так, ну, не так часто все-таки. За духовным советом. Там, он тоже мой духовный отец был, но такие два духовных начала. Все-таки отец Валентин Мордасов. Он более мудрый человек, более духовно опытный. Отец Михаил просто батюшка, который меня исповедовал, причащал, как бы держал меня вот в строгой жизни православной христианской. Ну вот мой духовный отец, как сказал Михаил Мельник, меня благословил поехать к отцу Николаю на остров Залит. Тогда я еще батюшку не видел, это вот был как бы самый первый период начальный такого духовного становления как писателя. Вот. Я помню вот этот день, это было раннее утро, этот маленький кораблик «Заря», который отходил вот от пристани рядом с Троицким собором, и такое название красивое «Заря». Да. Все это сочеталось в середине дня, утро, какие-то надежды.
А места красивые, которые он проплывал?
Да, конечно, все это было замечательно. И вот со мной ехали паломники православные. Вы знаете, паломники, они всегда отличаются от прочих пассажиров. Не только тем, что там у них у мужчин бороды какие-то, да, там волосы затянуты, хвосты, но еще особый взгляд какой-то, особое состояние человека, лица, да, вот взгляд устремлен куда-то вот за пределы этого мира, потому что едут в старцу. Едут не просто так, это же не ради любопытства, а едут как с какими-то вопросами, которые действительно насущны и важны, может быть. Может быть, важны, может, самые важные вопросы решать в своей жизни, поэтому паломники всегда отличаются. И вот с этой группой паломников, там было человек 6 или даже 10, я не помню, мы дошли до домика отца Николая. Домик был самый маленький на острове, обратил внимание, вот, там есть красивый дом, большой, а это такой скромный совсем, затененный садом, деревьями, да, на крыше сидят голуби. И вообще такой домик очень интересный, поскольку там попадаешь в какие-то библейские края. Там и кот ходит, да, и тут же голуби рядом с котом, да, собачки бегают, все животные как-то существуют мирно, и на пачке молитвами друг с другом, да, друга не обижают.
А вот эти валуны знаменитые уже лежали тогда?
Да, лежали, конечно, камни. Один так был расколот, разрезан, так, как бы вот на камне всем-то вижу веру мою, сразу такие мысли появляются в голове, когда попадаешь туда. В общем, библейские места, евангельские. Да. И вот вышел батюшка, тогда ее батюшку никто не охранял, он жил сам по себе, вот как-то по воле Божьей, да, и с Божьим охранением. Он вышел на крылечко такой, весь вот седой, светлый, как солнышко, вот, весь светился с маслицем, вот. Он нас приветствовал. Тут же начал помазать маслом, отвечать на вопросы. Там был юноша в группе паломников, он его спросил, а крест на тебе есть? Вот батюшка такие вопросы часто задавал, но мне кажется, не потому, что там у паломника креста быть не могло. Скорее всего, кресты были у всех паломников. Но просто, чтобы как-то человека включить в тему разговора, чтобы лишнее от него, да, отвлечься. Вот даже батюшка иногда вот паломник даже бил там полонитом, да, вот, по щеке мог ударить там или там по голове. Это чтобы вот этих духов мятежных, да, человека отогнать, чтобы тот встряхнулся и сосредоточился именно на теме встречи, там, на вопросах, потому что я знаю по себе. Вот первый раз я пришел, у меня была масса вопросов, но когда я подошел к отцу Николаю, у меня почему-то перед головой вылетело. Вот я ничего у него не спросил, меня благословил, мальчиком помазал, так подождал там несколько секунд, пока что спрашивал, а я что-то почему-то все забыл, что хотел спросить. И отошел, такой, сам себя ругает, что такой путь проделал, такие важные вопросы пришел решать, ничего не спросил. Я просто наблюдал за тем, что дальше происходило. Там был мужчина такой вот с бородкой, тоже с косичкой, на затылке с палочкой. Батюшка спросил, а вы болеете? Он говорит, да, болею. Батюшка взял палку и говорит, нет, вам палка не нужна. И отбросил ее. Как это было так удивительно смотреть на это. Как в Евангелии, как Христос исцелял до больных, хромых и так далее. Не знаю, что с этим человеком было. Может, он действительно исцелился, может быть, нет. Но, по крайней мере, вот такая была атмосфера совершенно необычная, да.
По крайней мере, как в житиях было написано, да, и ушел он на своих ногах, да,
да,
вот,
да.
Шествовал.
Да, все это наблюдал я, и так меня все как-то так глубоко поразило, да. Ну вот одна была беда, что я ничего не спросил, и мне как бы надо было эту ситуацию исправлять. Ну, паломники ушли, все закончилось, батюшка ушел в скосовый домик, а я пошел в такой своей горести напротив, на кладбище, там, которое прямо напротив батюшкиного домика, ходил, бродил задумчивости, какую-то старушку встретил. Так говорит, ведь батюшки приехали. Я говорю, да, да, вот, говорю, беда, вот, не смог спросить у батюшки свой вопрос. Так, а вы вот, подойдите к могиле его матушки Екатерине, он тут покоится, помолитесь, матушка вам поможет. Ну, я подошел, сделал, помолился. Гляжу, батюшка опять выходит, прямо на улицу вышел из своего двора, за калитку. Я тут же к нему подбежал, и тут уже так вот сразу с пылу жара стал мне все вопросы задавать. И вот удивительно, это была, наверное, встреча первая такая моя, когда я с ним был один с ним. Было достаточно долгое время, то есть никого не было больше. И более того, потом батюшка говорит, а говорит, вы опоздаете на зарю, вам надо идти. Он меня проводил, до самого пристани проводил. Я очень много задал вопросов, то есть все главные вопросы, которые у меня были на сердце и на душе, я ему задал и получил ответы. И даже удивительно, мы когда с ним шли вот туда, в сторону пристани, вот, там у храма остановились, он поклонился, перекрестился, потом мне говорит, хорошо, что вы с женой венчаны, хотя я вообще ничего про это не говорил, про то, что мы с женой венчались. А мы, правда, с женой венчались за год до этого, то есть мы жили 10 лет, вот, как советские настоящие люди, да, вот, не будучи венчаны, потом уже поняли свою ошибку, венчались, как положено, и батюшка вот на это внимание обратил, что мы венчаны. Я сначала тоже как-то не понял, что я же ничего ему про это не говорил. Потом уже, когда я плыл обратно, вот на заре, я подумал, я же ничего ему не говорил. То есть батюшка уже каким-то образом это узнал. Такой был батюшка, такой необыкновенный был, тоже воин Христов. Они все воины Христовы, и каждый обладает своим оружием. У батюшки, наверное, было оружие любовь, наверное, была, да, главная любовь к людям и молитва. То есть его молитва была совершенно невероятна. То есть он по его молитвам совершали просто чудеса. И по его благословению. Я не раз наблюдал вещи совершенно необыкновенные. Однажды вот на моих глазах приехала большая группа паломников, и там были две девушки. Одна приехала, чтобы брать благословение на замужество, а другая, чтобы брать благословение на монашество. Когда одна подошла на замужество, тот батюшка на нее посмотрел и говорит, нет, тебе замуж выходить нельзя. Ты будешь монахиней, я рассказал, где, в каком монастыре и с каким именем. Даже имя назвал. Вот, с каким. А второй, которая собиралась стать монахиней, он сказал наоборот, а тебе надо выходить замуж. Тебе нет Божьей воли быть монахиней. Вот. Вот такие вещи происходили удивительно. Я думаю, что наверняка они должны были последовать совету старцев, потому что если они это не сделали, тогда большие проблемы в жизни у них могли случиться, поскольку старец все-таки открывал Божью волю. Против рожна идти бессмысленно и бесполезно для своей жизни.
Игорь, а на что он вас благословил?
Ну, во-первых, я брал у него благословение на то, чтобы быть редактором «Лучей благодатных». То есть тогда у меня еще мысли не было о храме. Это я потом уже у него брал благословение, уже через какое-то время. А тогда вот он меня благословил. Ну, я не буду говорить, там были личные вопросы какие-то серьезные в жизни. Проблемы были, потому что мы тогда путь только начинали, еще много осталось тех якорей, которые нас связывали с прошлой жизнью, ведь надо было эти якоря все обрубать, включаться в новый какой-то поток жизни, да, вот, какие-то черпать новые источники энергии искать. И вот батюшка мне в этом помог сильно вот тогда своими советами и благословениями. Я полагаю, что потом я долгие годы жил именно вот, исходя из силы его благословения старческого.
А как вот он благословляет? Он сначала молится, потом благословляет? Или он как-то вдруг раз так сразу и сам?
Нет, он очень быстро так. Но он иногда говорит, когда ты что-то ему приносишь, он говорит, а тебе самому это надо. Так он говорит. Он говорит, батюшка, наберите. Ну, тогда возьмет. Вот. Ну, так он иногда как бы искушал своими вопросами. Говорит, а надо тебе это точно? А точно ты хочешь? Вот. Ну, не знаю, зачем так? Ну, батюшке виднее. Но то, что ему Божья воля открывалась, конечно, безусловно. То есть, ну, сразу уже... Ну, я спрашивал отца Валентина об этом, о Мордасове. То есть, каким образом, вот, говорят, что старцы Божью волю открывают людям. Как это они это видят или что? Он говорит, да, приходит в виде помысла просто. Вот, общаешься, и ты, например, с кем-то, да, из прихожан. И тебе приходит помысел какой-то, ты понимаешь, что это помысел, но уже, ну, надо человеку открыть надо. Говорит, иногда от себя ты говоришь, ну, тогда сомневаешься, тогда думаешь, сказать, не сказать, да. Но когда ты уверен, что надо сказать, ты уже пришел помысл свыше. То есть нет никаких чудес таких в голове, каких-то картин там каких-то, да, видений, а просто вот такой помысел. Это так говорил отец Валентин Мордасов. Как это было отца Николая, не знаю, потому что у меня с ним не было таких отношений близких, доверительных, как с отцом Валентином. Но тем не менее, такие чудесные события, они происходили. Вот однажды мы туда приехали зимой с одним иеродиаконом из Московского монастыря, там, не Московского, из Иваново, у них был какой-то важный вопрос жизни монастырской. Там его благословило начальство монастырское спросить у отца Николая. Мы приехали зимой по льду, помню, вот, и столько было народа там, ну, человек, наверное, 30 или 40. А тогда уже охрана была, то есть старца было не пройти, и шло общение через кивение, через записки. Записки подавали, и потом получали ответ какое-то время. Ну, там такая была густая толпа, что даже было не пробиться. Хотя бы этот иродиакон Роман, он такой высокий, такого могучего сложения. Но тем не менее, все равно мы стояли сзади. И вдруг выходит Келеница, Полищук Валентин, и говорит, а кто тут отец Роман? Он так опешил, говорит, да я. Вам от батюшки записка. И ему дают записку, он тут читает, и я вижу, он на глазах столбенеет просто. Он говорит, да не может быть. То есть батюшка ему ответил на вопрос его, даже его не видя, вот, и не получив от него этот вопрос, собственно говоря. Вот такие были события, совершенно невероятные, которые даже трудно поверить. Да? Но, тем не менее, вот такая сила была Божия, благодать на нем почивающая, что он мог делать такие вещи. А как мы читаем в патриархах и в житиях святых. Вот так вот.
А был ли он с кем-то суровым?
С кем-то? Да нет, я полагаю, что нет. Он, говорю, мог, когда человек ударит так вот, вот, мог сказать, там, тебе это делать нельзя. Так. Ну, строгим он не был. Он всегда улыбался, всегда был такой вот, ну, то есть, я думаю, таким образом он с людьми общался, чтобы их не поранить. Потому что главная сила все-таки любовь. Вот как Бог есть любовь, так и старец старался быть подобным именно этим словам. Как вот апостол Иоанн Богослов, например, да, тоже всем говорил, да любите друг друга, да. Так вот и он тоже.
Одна из ваших книг об отце Николае Бурьянове так и называется. «Долюбите друг друга».
То, что он показывал примеры любви. Да? Он показывал, что без любви в жизни ничего не добиться, без такой вот. Именно такой духовной любви, когда человек готов жертвовать ради другого всем своими интересами, там, своим достатком, своим временем. Он старец именно так и жил. То есть какое время он тратил на себя? Да, я думаю, никакое. Он либо посвящал время людям, либо молитве за этих же людей.
А вот то, что говорят о его юродстве, при вас было такое?
Ну, конечно, я думаю, старцы все так или иначе такие вещи совершали, потому что иногда напрямую там сказать никакие вещи нельзя, сказать невозможно. Приходится, если через юродство там.
Через иносказание, да.
Ну, конечно, да.
Вот он пел, говорят, читал стихи, да?
Да, он читал такие стишки, там, прошел мой век, как день вчерашний, так дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжкие, уж недалекие от меня. Наверное, все, кто в батюшке бывал, они слышали это четверостишие, потому что старец считал важным повторять его всем, именно всем к нему приходящим. Ты можешь сказать 1000 проповедей, да, прочитать 1000 статей, но вся их мудрость вдруг каким-то образом уместится вот в такое четверостишие, да. Вот прошел мой век, как день вчерашний, как дым промчалась и жизнь моя. Если припитаешься далековатым смыслом вот этих строк, поймешь, что все прелести мира, вся его необъятная ширь, это все это лишь обман, лишь иллюзия, лишь дым, да. И все это пройдет, все это промчится мимо нас, и никакого следа не оставит, да? Вот от двери смерти страшно тяжко, они всегда близко, всегда рядом, да, и никто из людей их не минует.
То есть память смертная, да?
Да, и сама четверостишь, она построена, первая строчка самая длинная, следующая покороче, как лесенка такая, по которой можно подниматься вверх, да? Как читаешь, смысл эти постигаешь, да? И будто поднимаешься в небо. Но вот лестница, известное дело, по ней можно спускаться вниз тоже, то есть не только подниматься. То есть кто-то поднимается, а кто-то может... спуститься. Вот такая вот бачка, это как раз, может быть, и есть какое-то ее росту, да? Вот такие скрытые смыслы, которые вот открываются, может быть, не сразу, потом постигаются, да, вот человеком, спустя какое-то время. Но, тем не менее, вот бачка таким образом нас лечил, духовно наставлял.
Не прошу, мой век, как и день вчерашний, как дым промчалась жизнь моя, и двери смерти страшно тяжки, уж недалеки от меня. Вы простите, род и ближний человек, меня грешника помяните, отхожу от вас, пока не навек.
Лествица отца Николая Гурьянова.
Лестница, да, это его лестница, как лестница Якова, по которой восходили ангелы. По этой лестнице тоже, наверное, ангелы восходили незримо, потому что, я думаю, батюшку окружали эти небесные посланники Создателя нашего. Ну, такой был батюшка, да.
Игорь, какая еще книга была? Вот мы сейчас вот одну назвали. Кроме того, вы еще сделали фильм, посвященный отцу Николаю Гурьянову.
Да, был фильм. Прошло после смерти батюшки несколько лет, и я сотрудничал с Косским ВГТРК, вот, и мне предложили как раз сделать сначала передачу о батюшке Николае. То есть мы тогда поехали на остров Зале со съемочной группой, сделали передачу, а потом, ну, передача была небольшая, минут 20, а потом мы все-таки решили сделать фильм. То есть мы ее расширили, мы там записали интервью с людьми, которые батюшку знали, там со священниками, там отец Олег, архимандрит Гермоген там рассказал тогда вот на месяце монастыря. Настоятельница монастыря игуменья Людмила Снитогорского, да, потому что сестры монастыря, они с батюшкой дружили, были в его духовном кормлении, к нему ездили за благословением постоянно на зале Толстого, поэтому готовы были о нем рассказывать часами буквально. У каждого была какая-то своя история, связанная с батюшкой, потому что многие получили, да не многие, почти все получили благословение, но монашество именно от него, они к нему ехали, вот. Там одна монахиня тоже рассказала историю. Она приехала к нему просто за духовным советом. Она сама москвичка, там, по-моему, какой-то работник сферы культуры, то ли художница, то что-то такое. Приехала за советом. А тот ей говорит, нет, тебе там все бросать, срочно идти в монастырь. Она так сделала. Вот когда я брал в ней интервью, она была уже монахиня. Именно по батюшкам благословению. То есть менялось в жизни все. Совет своего благословения. Именно все вставало на пути своя. Потому что часто мы делаем неправильный какой-то выбор, да, на пути, и потом маемся всю жизнь. Кто-то неправильно там... замуж выходит и женится, кто-то делает какие-то неверные поступки, неверно выбирает работу, потому что нет Божьей воли на это, а мы это делаем, да. Остались, все ставим на место. То есть он нам говорил, вот поменяйте работу, там, как-то правильный выбор сделайте, и тогда все в жизни у вас будет нормально. И кто советы этому следовал, то действительно получал вот такую пользу и духовную, и, как бы, вот, и такую житейскую, бытовую.
Я помню, когда я составляла свою книгу про отца Николая Гурьянова, жил на острове Подвижник, вы мне помогли обратиться к Зинаиде Максимовой. Такая раба Божья, которая действительно исполняла все, что говорил отец Николай. А он говорил ей вещи, которые могли показаться просто безумными.
Да, она давно умерла уже. Жила тут в Обской, при храме Урала Махутинского. Такая старушка была добрая, замечательная, правда, у нее была сложная судьба. Ну, что удивительно, тогда батюшка и тоже жил один, да, и никто его не хранял, никто о нем как бы так сугубо не заботился, как потом с ним это произошло, да. Но скорее это было даже не забота, скорее это было крестство, да. В жизни. Потому что в начале 90-х, когда мы к нему ездили, мы свободно заходили во дворик, батюшка выходил с нами общался, когда хотел, выходил, а потом все изменилось. Вдруг однажды у ворот появились охранники, такие дюжие молодцы, которые не пускали к нему уже просто так, да, людей. Появились Келенец, сначала появилась Валентина Полищук. Не знаю, мне кажется, я, конечно, она была верующей, она не была какой-то там, каким-то врагом там, церкви православной. Просто человек, который говорит, что они находятся в прелести духовной. Она проявляла ревность не по разуму, да, вот такой случай. Однажды я видел, приехали паломники, там был какой-то мальчик маленький с калькулятором в руках, ходил, что-то считал, там, может быть, там галок считал, может быть, деревни на острове. Она подбежала, выхватила калькулятор, кинула на землю и его растоптала. Сказала, что это все штучки сатанинские, от этого погибнете, и мать запугала, и так далее. Вот видите, все это смешно, нелепо, конечно, старец бы такого делать не позволил, да. Она уже дошла до того, что потом сама отвечала на вопросы паломников.
Якобы от имени старца.
Да, якобы, да. Ну, этот человек был такой необразованный, такой, просто, мне кажется, впавший в прелесть, да. А вот вторая Келенница, это вот Граян, та, конечно, человек образованный, она окончила МГУ. Кстати, она училась вместе с очень известным священником Артемием Владимировым в МГУ. Это, не знаю, что ее подвигало вот на такой порядок действий, как она совершила? Почему она привлекла эту охрану туда?
Ну, во всяком случае, их самих, вот Валентину и Татьяну, туда привез епископ Тихон Шевкунов. Он сам мне об этом говорил, что вот ему сообщили, что за батюшкой никто не ухаживает, хотя это была неправда. И на острове, когда я спрашивала людей, они говорили, что батюшку никогда не оставляли одного. Сначала за ним ухаживала такая Анастасия, она ухаживала чуть ли не 28 лет, она сама была не очень здоровый человек, но то, что она делала, вполне хватало. А потом, когда она ушла, то подключились жительницы там острова. И Валентин, я с ними Валентин, потом говорила, был... да, и Валентина Писарева, там много другие, да, да.
Они, конечно, батюшку все любили очень. Даже более того, вот когда был такой момент, там это где-то еще при владыке Иоанне разумную, батюшку хотели с острова убрать, потому что там ему трудно. Одному там было якобы так, шел владыка. А владыка очень любил батюшку. И он уже нашел ему замену, другого священника, женатого, который там бы все бы наладил. И потому что жена его могла быть старостой. Староста был не найти нормального там на острове. Но тем не менее, жители острова восстали против этого. Они написали владыке, что мы батюшку не отдадим. То есть батюшка нам нужен самим. И батюшка остался на острове, это, видите, так до конца свой век там и провел, пастырский. Вот. И поэтому, естественно, там не было нужды, там, ни в охране. Тем более, как бы все это выглядело очень некрасиво. Это будто батюшку стали в аренду каким-то вас придержать. Но тогда приезжали сильные миры всего, там всякие богатые люди, там, да, политики, бизнесмены, депутаты, их пускали к батюшке, да. А народ в это время стоял за калиткой, и более того, даже вызывали однажды ОМОН, да, чтобы разогнать верующих, которые приехали там батюшки аж из Сибири, да.
Ну да, в моей книге это даже описано. Одна девочка из воскресной школы, которую как раз окормлял отец Николай, она описала этот случай, что вот этих паломников привязали к столбу прямо напротив батюшкиного окна, чтобы ему было особенно как-то скорбно глядеть на это. И потом их даже вот ОМОНовцы оттуда вывозили, но то, что привязали к столбу, в общем-то, там действительно творились вещи просто страшные. Об этом было очень много публикаций. Люди специально приезжали, какие-то даже комиссии, чтобы разобраться, что и как. Но был построен очень высокий забор, навешен замок. И одно время было запрещено даже не то, что проходить к батюшке, но даже стоять около калитки. Вряд ли старец на это благословил. Вряд ли. Такое не могло быть.
Мне кажется, даже главное, даже не в этом, это в их деятельности, это, я имею в виду пагубность. Главное было в том мифе, который она начала создавать вокруг батюшки. То есть она начала менять его биографию, как бы его суть его старческую. Она придумала, что вот он якобы был епископом тайным, Нектарием, что он был рукоположен еще в 43-м году, когда он был в Литве, да, находился, когда он только сан принял священнический, и сразу якобы его была хиротония у епископа, да, Нектария.
Но ведь это... по канонам Русской Православной Церкви он бы тогда не имел права литургисать, а он литургисал.
Да, конечно, вот как бы главный аргумент его биографии батюшки, которую сам он написал, я ее держал в руках, она находится в его личном деле священника. Он написал своей рукой батюшки сейчас.
Что он целибат. А кроме того, вспоминали и игуменя Варвара Пюхтицкая, и игуменя Георгия, вспоминала из Иерусалима, что они спрашивали батюшку, что он монах, не монах, как его поминать. Он говорил, что я протоиерей Николай, что он хотел быть монахом, но получилось так, что вот ему сшили уже облачение, вроде бы даже и благословили, но были военные годы, и вот в то помещение, где хранилось облачение, попала бомба. И все это сгорело, и он посчитал, что нет Божьей воли быть ему монахом. Он стал целибатом.
Такая еще есть фотография, на основании которой вот Кирилл Петрович доказал, что он монах и епископ, где он сидит в клубке монашском, а сзади стоят два молодых подьяка. Ну, скорее всего, это была такая, было такое фото постановочное. Он действительно мог принять постриг крестофорный, да, если готовился монахи, но без обетов монашеских. То есть он просто вот как крестофорный.
Ну, наверное, то самое облачение, которое сгорело, оно, наверное, вот...
Поэтому монахом он не был, но после этого остался целибат. А вот его биография, вот он писал, сам лично писал. Я Гурьянов Николай Алексеевич, родился 24 мая 1909 года, бывший Петербургской губернии Удовского уезда Ременской области и крещен в Свято-Михайловском Архангельском храме Тобыль-Городического прихода. Еще в дошкольные, как помню, в возрасте я горячо привязался к Церкви Божией и служителям ее, и эта любовь во мне осталась на всю жизнь. Я с раннего возраста принимаю активное участие в делах Дома Божия, а именно в родном храме, прислуживаю в святом алтаре, читаю, пою на клиросе. Вместе с батюшкой прихода хожу по домам и пою молебны. В Ремде Хирюцкого района, с 29 года я исполняю должность псаломщика при Свято-Никольском храме. Затем работаю на производстве, заканчиваю среднюю школу. Под Ленинградом, в Тостинском районе, учительствую. На этой работе встает война 41 года и оккупация. 15 февраля 42 года принимаю святое рукоположение в Сан-Иерея и в городе Вильно поступаю в духовную семинарию. В июле месяце 43 года из Вильно перехожу на приход Гегабраста Паневерского благочиния, а в 51 году кончаю духовную семинарию на заочном секторе Ленинградской духовной академии. И там же продолжаю повышать богословские знания на втором курсе духовной академии. Протоиерей Николай Гурьянов. То есть он сюда подписывался, протоиерей Николай Гурьянов. Ну, сами подумайте, что это за положение тайного архиерея Русско-Православной Церкви? Ну, что это такое? Такого быть не может. Он же принимал награды, там, набедренник, наперстный крест, митр принимал, да? Там, награды от патриарха, право служить там с ртами открытыми, там, да, отче наш и так далее. И что это все, будучи тайным архиереем, это же получается какой-то абсурд.
Получается, что он пошел против канонов Русской Православной Церкви и лгал постоянно. Да. Этого же просто не может быть. Кроме того, удивительно еще и другое. Вот в моей книге «Жил на острове Подвижник» там приведено интервью, рассказ очень интересный, замечательный. Вот ныне уже ушедшей игумени Елисаветы Спас-Елеазаровского монастыря. И она рассказывает, что когда батюшку погребали, то сам владыка Евсевий при многих посторонних задал келейницам вот этим самым вопрос, был ли батюшка монах, и если был, то сохранились ли какие-то свидетельства этого? Потому что ведь надо же как-то погребать. Для монашествующих существует отдельный обряд погребения. Граян ответила «нет, не был монах». Владыка тогда еще раз спросил, потому что это очень серьезный вопрос. Может, она не поняла этот вопрос, он его повторил. Был ли батюшка Николай Гурьянов монахом? И если был, есть ли какие-то свидетельства? Вот они показывают эту, например, фотографию там и так далее. И она опять твердо сказала «нет». Владыка сказал, ну что ж, тогда все понятно. Погребать будем по тому обряду, который полагается протоиереям. Это говорила сама игуменья, и это могут подтвердить те самые свидетели, которые при этом присутствовали. Ну и, конечно, владыка Евсевий. И есть еще воспоминания островитян, помощников отца Николая. Это к вопросу о том, что он не был монахом. Он употреблял мясо. Ведь монашествующие, мы знаем, мясо не употребляют. Если бы он был монахом, то вряд ли бы он употреблял мясо. А там они рассказывают, что он очень любил вот холодцы, которые готовили жительницы этого острова. А холодец именно из мяса. И даже просил, чтобы ему это готовили.
Ну, вот еще один старик, да, который подтверждает, что батюшка был протоиереем, что он был священником, мирским, целибатом, праведником, подвижником, что не был архиереем. Он же дорог над тем, что он был просто простым земным батюшкой, что Господь даровал ему такого ангела во плоти, да. Он спасал, помогал. Нам ведь не важно, что, кто он там вообще по званию, да, положение, по должности. Да? Именно такой человек, исполненный любви, да, исполненный веры, исполненный молитвы.
Исполненный Святого Духа, благодати.
Святого Духа, благодати, да, вот, который изливался и на тех, кто к нему приходил. Вот, все-таки, слава Богу, что такие люди есть, что Господь нам их посылает.
Так что просто непонятно, а зачем это им надо было? Как вы думаете, Игорь?
Вопрос такой очень серьезный, зачем это им надо? Ну, наверное, для того, чтобы продвигать свои идеи от имени старца, но, который не просто старец, а еще и архиерей. Потому что архиерей – это все-таки положение настолько высокое, он первый среди равных, да? Он равен достоинству даже патриарху. Поэтому одно дело, когда старец что-то говорит, а другое дело, когда говорит старец архиерей, да? А идеи какие были? Ну, например, о святости Распутина, да? Вот, там, о святости Иоанна Грозного, да? То есть идеи, которые, ну, я не знаю…
Которые вносят раскол в церковь.
Раскол в церковь, да. Вот идея святости Иоанна Грозного. Ну, какая святость, столько же он был у него. Да, он царь, победитель там, да.
Но он же отказался от причастия за 10 лет до кончины. 10 лет человек не причащался. Это государь Российского царства не причащался только для того, чтобы иметь очередное количество там жен.
Поэтому можно говорить о нем как о великом историческом деятеле, да, как человеке, который России многими обязан, там, своими новыми территориями. Да,
но в то же время две трети населения было в этот момент уничтожено. Вот за счет той же самой Ливонской ужасной войны и так далее.
Все-таки, наверное, там есть преувеличение по числу там жертв, которые были от его деятельности, от Грозного.
Дело не в числе. Жертвы были, значит, были.
В общем, в любом случае говорить о святости невозможно. Вот. Они вот такую идею продвигали именно от лица отца Николая, будто бы он все это благословлял. стоял, и уже не просто старец, а уже архиерей, то есть это более весомая уже, да, вот такая теория их.
Мне кажется, а ведь они же оказались тоже какими-то монахинями. Было ли на это архиерейское благословение?
Ну, я, насколько знаю, не было.
Вот поэтому им и нужен был этот архиерей, которого они сделали из отца Николая Курьянова. Это просто глумление.
Да, это что-то такое странное весьма. Я не знаю, ну, Валентина Прищук, она уже пристала пред Божье лицо, и Господь сам ей судья сегодня, там, что, и как будет с ней, Бог весь, Бог знает. А вот что касается Грояна, ну, может быть, по молитвам старца, который теперь находится у Божьего престола, может быть, как-то она уразумится, да, и что-то изменит.
Ну, жаль себе только тех людей, которых она взбаламутила, ну, да, вокруг, и среди них есть даже духовенство. Ну, не хотелось бы сейчас говорить, конечно, хотя мы знаем, что это его крест, и он сам об этом, ну, говорил, да, людям, и даже говорил односельчанам, что же вы за меня не заступитесь. Но они говорили, как, если нас не допускают, если здесь такой ОМОН, если здесь такая сила.
Скорее всего, просто старец, наверное, жалела, потому что, мне кажется, прежде всего, помощи духовной они нуждались, вот киленицы. Не те, кто к нему приходил, а вот именно они. Поэтому он держался при себе, чтобы за них молиться, чтобы спасать. Как-то тоже. Все-таки он был настолько человек любвеобильный, что он был готов жертвовать всем. И собственным благосостоянием, благополучием, да, собственным здоровьем. Ну вот, тоже знаете, что очень прискорбно, вот когда подошли последние деньги батюшки, когда вот настал последний день его жизни, да, и вроде на острове залито есть храм, есть священник, там отец Паисий, да, и надо было призвать священника, который бы батюшку, как положено христианину, проводил последний путь, там, причастил его, исповедал, допустил, там, прочитал молитву отходную, так ведь этого сделано не было. Киренийцы сами прочитали отходную молитву и отправили старца в путь сия земли, без таинства святого, да, это как вот эта любовь. Они же понимали, что они не могут заменить своими молитвами, точнее молиться, да, пускай даже монашеских, заменить святое таинство. Это что, любовь к батюшке такая? Очень странная любовь тогда, да?
Причем к ним в этот день приходили жители этого острова, да, и спрашивали, как там дела. Они говорили, все хорошо, все хорошо. А потом несколько дней жгли, наверное, вот те самые вещи, там дым стоял столбом, которые приносили для этого храма через отца Николая, но эти вещи так и не дошли. И я сама была свидетелем, вот заходила в дома, там были вещи, которые люди жертвовали для отца Николая, облачение там и так далее. То, что киленицы не смогли забрать с острова, ведь они сразу же, так сказать, смылись с острова, как только батюшку похоронили, и забрали с собой кое-что. Кстати, там много вещей поменяли в самом домике. Вот люди туда заходят, не узнают. Сделали некий музей. Так что вот те, кто туда приезжают, знаете, что вещи, которые там стоят, не все принадлежат батюшке. Это, конечно, очень жалко.
Неаутентично. Да. Еще, понимаете, почему-то первая публикация от Грояна у батюшки, да, после его смерти, она началась с Салжи сразу. Она придумала, что было чудо, когда батюшка сам поднял руку и взял в руки распятие, когда им хотели вложить. Но это же происходило все на глазах сотен людей. То есть это же было не только на ее глазах. И никто этого не видел, кроме нее. А ведь придумать чудеса – это тоже там, большой грех, очень смертельный. Тем не менее, вот она началась с таких вот ложных чудес вокруг батюшки, да?
Но это уже нет страха Божия.
Нет страха Божия, да. Ну ладно, давайте оставим в покое. Пускай сам Господь разберется так, с их поступками и делами.
Вот. Жалко только, что они при этом очень агрессивные, и людям, которые стараются говорить правду, они угрожают.
Давно уже отошла.
Но зато те, кто приближены к Граян, угрожают тем, кто вот пытается восстановить эту правду и пытается рассказать об этом последнем кресте отца Николая Гурьянова.
Рассказать о его смерти, о его похоронах, вот я тоже там был, вот. Это было такое зрелище удивительное. Отец Николай Гурьянов подошел к Господу в субботу, 24 августа 2002 года, в 17 часов 30 минут. Тысячи людей со всей России собрались на маленьком острове, чтобы проводить последний путь своего духовного отца, наставника и молитвенника, великого старца. При виде всего этого невольно вспомнились слова Ильина. «Быть русским значит созерцать Россию в Божьем луче, дословно в Божьем луче. Заупокойная служба, десятки священников в светлых облачениях, теплые проникновенные слова архиепископа Евсевия у тела почившего. Последнее целование, редкие удары колокола, звук от каждого удара повисает над островом, и потом, вытесняемый следующим за ним, уплывает прочь скорбным вестником Вселенной. Гроб трижды обносит вокруг храма плотный человеческий поток, словно самое озеро выплеснулось на улицу острова. Множество сосредоточенных, самоуглубленных от того необыкновенно привлекательных лиц, подкупающих достоверностью переживаемого чувства. Прощание самым, быть может, дорогим человеком. Лиц по-детски чистых, просветленных близостью небесного вечного. Отброшены неудобоносимые бремена апостасийной действительности. Где вы, химеры мира? нет вас. Такие мгновения невольно проникаешься мыслью, что народ действительно дитя, нуждающийся лишь в одном Отце Небесном, и влекаемый горним и земным пастырем, такими, как отец Николай.
Игорь, это вы зачитали из своей книги, которая посвящена нескольким старцам, и в том числе отцу Николаю Гурьянову,
Эта книга называется «О тех, кто всегда идет впереди нас». Да, действительно, эти люди, они всегда впереди нас, они наши маяки, наши светильники, вот наши ангелы земные, которые показывают нам, что вечность – это не пустые слова, что вечность нас ждет, и что у человека есть сила эту вечность обретать своим подвигом, своей верой.
У вас несколько книг, посвященных ему, и много публикаций в журналах. А еще какая книга? Вот мы уже сказали, да, любите друг друга, вот назвали сейчас эту книгу, и еще какая?
Ну, это главное, там были книги небольшие. Да. «Я помолюсь за вас» и «На крыльях праведности». Кстати, фильм тоже называется «На крыльях праведности». Фильм об отце Николае. И вот хочу еще немножко завершить, да, вот этот день ухода отца Николая. Вот такие слова сказал замечательные. Патриарх Алексий, он сказал, что уход такого человека – невосполнимая потеря не только для родных и близких, но и для всех его духовных чад.
И когда я брала интервью у святейшего патриарха Алексея II, он, с удовольствием взяв первую мою книгу об отце Николае Гурьянове, это альбом «Не прощай, а здравствуй», сказал, что он очень хорошо его знал, что они были всегда близки и всегда молитвенно поминали друг друга, и каждый из них был вот в сердце другого. И святейшему патриарху очень скорбно, что имя такого великого старца используют враги церкви для ее раскола. И в частности, вот то, что вы сказали, приписывая вот почитание очень таких неординарных, мутных лиц, как Распутин, в общем-то, личность которого послужила в какой-то мере даже революции, и как Иван Грозный. Об этом говорил сам святейший патриарх Алексей II.
Я вот однажды сопровождал на остров Залитых к батюшке митрополита Петерима, который был обстоятельным издательского отдела. Вот. Я был свидетелем встречи вот такого маститого владыки, уже тоже самого старца, можно сказать, да, которого тоже, в общем, почитали и любили, с отцом Николаем. Владыка подошел к крысу батюшка дома, тот вышел, и владыка говорит: «Благословите, отче». А тот говорит, отец Николай говорит: «Нет, это вы меня благословите, владыка». Тот говорит: «Нет, вы меня благословите». Они долго спорили, кто кого должен
благословить. Сцена из Патерика, да?
Потом они обнялись так по-братски, поцеловали. И спели «Христос воскресе» вместе. Вот такая была встреча, такая полная радость, полная любви, такого понимания, без всякого чеванства, без всякого там ячества, да, утверждение положения своего. Конечно, владыка был маститый из Москвы, такая величина, фигура. Но, тем не
но
менее,
к нему многие владыки ездили.
Да, тем не менее, вот он брал благословение как смиренный послушник у старца отца Николая.
Ну, да. Вот вы все-таки председатель Союза писателей Псковского отделения, и наверняка вы также возили туда и своих, так сказать, коллег-писателей.
Да, очень многих. Я уж не помню, сколько там их перебывало. Сейчас даже не вспомню по именам, кто был.
Коняев там.
Да, Николай Коняев со мной туда ездил. Но потом, после смерти, я туда возил Юрия Воробьевского, то известного писателя, тоже духовного. Вот. Сейчас я уже не могу вспомнить, кого и сколько. Там Людмила Леюнина из Петербурга приезжала. Вот я тоже их туда возил.
Она тоже о нем писала.
Тоже о нем писала. Она батюшку не видела, она больше по рассказам. Там, вот, в том числе и по моим тоже. Ну, я брала интервью у жителей острова и так далее. Очень много людей там, потому что все годы я из батюшки, ну, буквально каждый месяц, может, даже два раза в месяц приезжал. И с паломниками, и с друзьями, и сам. И мои все домашние там всякие брали благословения на все буквально. Помню, нужно было дочке делать операцию, удалять аденоид. Она очень боялась. Тогда она училась в первом классе. Вот они с женой поехали к батюшке. Батюшка благословил. Вот мастером помазал. И буквально потом дочка без всякого страха пошла. Сделали операцию ей. И жене моей тоже была операция. Представляла. Тоже она ездила к батюшке с благословением. Все прошло успешно, благополучно, без всяких последствий. Здорово. Все таким самым чудесным образом происходило и в нашей жизни, вот, и в жизни других людей.
То есть под его крылом было жить совершенно безопасно, так же, как и умирать. А помните, вот мы упомянули Зинаидушку, да, вот Зинаиду Максимову, которая выполняла все наказы. Она была помощницей отца Николая, привозила ему из Пскова продукты, ну и вообще все, что им нужно было. Уже такая и в возрасте была, и действительно на ней было очень много крестов. Кстати, такие кресты, на которые благословлял отец Николай. И помните, как она тоже вот тяжело заболела, у нее была онкология, и ей должны были делать операцию, и она пришла к отцу Николаю за благословением, и он ей сказал: «На операцию это можно, конечно, тебя благословить, но учти, у тебя два выхода. Один выход сюда вот в землю, а другой выход туда вот в небеса, через церковь. Куда ты хочешь?» Она, которую батюшка там благословлял воспитывать чужих детей, там, брать на себя всякие вот такие вот кресты, сказала, что ну, вот дети-то уже вроде бы выросли, встали на ноги, ну а пожить-то мне все-таки еще пока и хочется. И он ей велел идти жить в храм, причем даже не заходя к себе домой, чтобы она срочно пошла и жила в храме. После того, как она придет и договорится жить в храме, работать и жить при в храме, никуда не выходя, вот как вот в монастырь, чтобы она еще зашла и к своему врачу на операцию, этот врач как раз назначил, и сказал, что она отказывается от операции. И она действительно это выполнила. Она пришла к врачу и сказала, что от операции она отказывается. Врач был в ужасе. Тогда Зинаидушка встала на коленки и сказала: «Отказываюсь, можете даже сделать повторные анализы, вот, чтобы на вас ничего не было такого». Сделали повторные анализы, и оказалось, что у нее ничего нет. Врач была изумлена, потому что до этого было очень много анализов, и все показывали рак. Причем в такой степени, что уже, ну, можно сказать, все, вот конец. Врач спросил, а что такое, в чем дело? И когда Зинаидушка рассказала, что вот такой старец ее благословил, врач пришла в изумление, но сказала: вообще-то правда, я о таких людях слышала. И действительно, Зинаидушка потом прожила очень много лет, вот она мне тоже все это рассказывала. Она пришла в храм, она сказала, что она оттуда не уйдет, причем батюшка ей сказал: будут гнать, вцепись в притолоку дверей и никуда, чтобы вот что бы с тобой там ни делали в храме, какие бы с тобой там ни производили обиды там или еще что-то такое, никуда. И вот тогда ты получишь свой венец. И вообще для тебя уже подготовлены, так сказать, обители.
Ну да, эту историю мне рассказывала Зинаида. Я бывал там в ее вот келье в храме.
Я тоже, да.
Она меня чаем поила, помню. И эту историю как раз мне рассказывала. Вот мы знаем таких историй множество, да? Связанных с отцом Николаем. А сколько историй мы не знаем? Сколько всего? Так еще есть просто вот погребено, да, вот по спудам история. И мы никогда о них не узнаем, да, но все это было. Люди спасались, да, получали помощь духовную от отца Николая.
Но он ведь не только ее спас, там, и болезни и жизнь, очень, но кроме того, он давал ей очень странные вот такие послушания. Например, вот там вот ее рассказ, как она приехала вот с этой своей, так сказать, удочеренной внучкой к отцу Николаю. И вдруг батюшка, когда она стала перешагивать через порог, сказал: «Стой!» И она замерла с поднятой ногой. И тогда батюшка взял пустой стакан, пустой графин, без воды, без ничего, и сделал вид, что он наливает что-то в этот стакан, подал ей этот пустой, на наш взгляд, стакан и сказал: «Пей, пей до дна». Она сделала вид, что она пьет так вот с поднятой ногой. Он сказал: «Давай, давай, переворачивай, чтобы дно». Она перевернула. Он сказал: «Ну все». И то же самое сделал с внучкой. «Теперь я вас и накормил, и напоил». И они действительно весь день были сыты. Вот как относиться к такому? Он ведь воспитывал в ней послушание, она много раз рассказывала о подобных случаях.
Ну, я думаю, что такие вещи вот надо рассматривать вне контекста ситуации, потому что они ведь промыслом Божьим рассчитаны, может быть, даже и на других людей. То есть в том смысле, что это будет опубликовано, кем-то просчитано и кем-то вот условлено для своей духовной пользы. Потому что, ну, видите, в этом и суть старчества, его служения, что, понимаете, что вот совет одному человеку может служить для вечной пользы многих людей. Вот мы знаем, мы об этом прочитали, мы с вами об этом написали, да, люди прочитали и получили духовную пользу. Так, может быть, это событие кому-то послужит каким-то советом, понимаете, явным. Они поймут, для чего это сказано и для чего это сделано, да? Вот те люди, которым это предназначено. Понимаете? Это просто вот те люди послужили способом передачи послания кому-то другому, кто нуждается вот именно в таком благословении. Понимаете?
Но надо сказать, этот способ передачи был очень трудный, потому что она так долго отказывалась это рассказывать, мне пришлось применить, ну, я не знаю, сколько усилий для того, чтобы ее уломать и уговорить.
Но тем не менее, видите, промысел Божий позволил стать известным, да, этим событием. И люди об этом теперь тоже знают. И кто-то, без сомнения, получит пользу духовную. Давайте эти тайны Божьи не будем разгадывать, пускай они остаются тайнами, да?
Это такое, как бы такая взаимосвязь, да, между духовником, конечно, и конечно, посомом, да?
Это вообще взаимосвязь между всеми событиями, которые в мире происходят. То есть все происходит для вещей пользы Божией, да? И наши скорби, и наши радости, да? Вот, и наши немощи, вот, и наши знания, и наши незнания, да? Все каким-то образом служит нашему спасению, нашему разумлению. Да?
Тем более, что мы можем связать нашу современность с древностью, потому что читаешь в Патериках, там ведь то же самое, допустим, игумен заставляет вверх тормашками сажать там какие-то овощи, там, я не знаю, или там растения, и поливать это все до тех пор, пока не прорастет.
Ну, это испытывает смирение, испытывает послушание и так далее, всякие церковные дисциплины для воспитания подвижников.
И вот вроде бы такая простая женщина, самая обычная, да, вот такая псковичанка, мать семейства, и вот так вот ее воспитывали, стало как центром, подвижников древности.
Стала центром таких духовных коллизий, да, патериковых
именно. Да, 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 это просто вот удивительно, ну, что батюшка прозревал в таких простецах такую высоту.
Знал много других историй, о которых я не писал по просьбе там этих людей, не благословили рассказывать об этом. Но тем не менее, я говорю, что много историй нам известно, а много нам, еще больше нам историй вообще неизвестно. Наверняка еще более чудесных, да, которые делают просто для спасения этих конкретных людей. Да, вот с ними что-то свершилось, они исцелились, там, получили духовную пользу, и все. И все это тайное осталось для нас. Да? Вот. Ну, значит, так надо все. Ну вот, таким был отец Николай. Я хочу завершить, да, вот свой о нем рассказ. Вот, именно событиями, которые происходили после смерти отца Николая, когда местные жители неоднократно замечали, что голуби вдруг покидали свое насиженное место во дворике. Они обычно сидели на крыше, помните, покрывали таким ковром.
Отца Николая.
И слетали к могиле старца. И ходили вокруг нее таким своеобразным крестным ходом. Да? И там же, у места упокоения своего хозяина, часами неподвижно сидел батюшки кон Липа. Такой кот удивительный, смиренный такой.
Все его коты, да, звали с Липами. Липушки.
Любвеобильный такой. Он сидел рядом с голубями. Вот, никогда никого не трогал, никакую птичку.
И они его не боялись.
Я говорю, что такая идиллия такая совершенно библейская, когда еще не было греха, да, когда еще грех не унес в мир эту жестокость, да, вот это убийство, смерть и так далее, болезнь. Так что многие видели, как кот плакал. Драгоценные мои, какие вы счастливцы, что с Господом. Часто напоминал отец Николай приходящим к нему паломникам и добавлял: кому церковь не мать, тому Бог не отец. Это, наверное, и есть главное завещание отца Николая всем ищущим Бога и уже нашедшим его. Напоминание о том, сколь велико и драгоценно звание христианина, и что только в церковной ограде под руководством духовных отцов и пастырей церкви можно получить спасение.
Вы прослушали беседу журналиста Елены Смирновой с писателем Игорем Александровичем Смолькиным, которого вы также знаете под псевдонимом Игорь Изборцев. Это секретарь правления Союза писателей Российской Федерации Псковского отделения, член Всемирного Русского Народного Собора, член Высшего Творческого Совета Союза писателей Союзного Государства России и Белоруссии, а также академик Академии Российской Словесности и Петровской Академии Наук и Искусств, лауреат многочисленных литературных премий. Всего вам самого хорошего. Бог вам в помощь.